Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Опыт плена. Олег Орлов – бывший футболист. В гитлеровском плену он по случайности избежал расстрела, когда пуля предназначалась каждому пятому в строю. Он стоял четвертым. Как вели себя русские в плену? Неприглядные черты, о которых вспоминать не принято. Унижение и воровство, предательство и доносы на своих. Непризнание Сталином статуса военнопленных привело к социальному расслоению даже за колючей проволокой. Французы в концлагерях жили порой лучше немцев-охранников, получая через Красный Крест шоколад и хороший табак. И тайком делились с русскими. Второй военнопленный переводчик и литературовед Вольфганг Казак. Он сидел не у немцев, а в Советском Союзе. Опыт плена в записи журналистки Тамары Леленковой. Впервые в эфире 25 августа 2000 года.
Когда я всматриваюсь в лица из старых журналов 40-х-50-х годов, то всегда удивляюсь, насколько они старомодны, не похожи на своих постаревших детей и повзрослевших внуков. Может быть, в этом виновата война, оккупация, плен. И, возможно, опыт личной несвободы в Советском Союзе или в гитлеровской Германии помог им пережить иную несвободу – лагеря для военнопленных, и наоборот. Я решила спросить об этом у тех, чьи фотографии действительно могли встретиться в старом журнале. У русского солдата Олега Озерова и у немецкого Вольфганга Казака. История первого, как в зеркале, отражается в истории второго. Обоим тогда было чуть больше 18. Олег Озеров в 41 году служил на границе с Венгрией, и для него война началась в 4 утра 22 июня.
Когда началась война, мы даже обрадовались. Все были воспитаны в духе на вражьей земле, малой кровью, могучим ударом. Из окружения мы вырывались. У деревни Терновка, я как сейчас помню, впереди меня бежал политрук с пистолетом в руке. Мы все бежали, ура, кричали. Потом взрыв, и я потерял сознание. Потом чувствую, кто-то ногами колотит меня в бок. Все мутно, в глазах двоится, ничего не видно. И повели в лагерь там на скотный двор какой-то колхозный. А потом дали команду рассчитаться на каждого пятого. Я оказался четвертый. Значит, каждого пятого тоже три шага вперед и тоже расстреляли. Ну, это для устрашения. То, что масса огромная была. Вот, это я понял тогда, когда я во Франции был в партизанах, и мне пришлось охранять пленных итальянцев и водить их на работу. Мне давали там человека 10-20, и я один с автоматом их охранял. У меня вот тогда эта мысль такая появилась. И поэтому я держался на расстоянии так, что если будет нападать, чтобы не промазать, выстрелить. Ну и колонны нас гнали на запад. Ну, есть не давали, воды пить, ну где из лужи. Месяц июнь был очень жаркий. Кто за водой кинет, сразу расстреливали. Шаг нельзя было ступить. Барак был разделен на две части. Пол был засыпан песком, толстым слоем. Вот на этом песке все спали, как говорится, биомасса людская. Каждый старался около стеночки попасть, она не попадала. Ночью цепляли, выходили, потому что питались одной водой, бегали по естественной надобности на улицу босиком, потому что наступали на лица друг друга. А немцы под утро прям по телам проходили, два немца, два-три человека войдут с палками, с бычьими хвостами, как мы говорим, такие здоровые. И начинали лупить у заднего ряда, поднимать. Задние вскакивали, кидались на передних, те еще спали. Выход была одна дверь узкая. Вот через эту дверь, как из бутылки пробку выскакивала. Ты из барака выскочишь и бежишь сквозь строй с плетками. Я вот футболист был, я увертывался. Дождь, лужи. А один там был Алис Орднунг, его звали. Обер-ефрейтор. Почему Алис Орднунг? То, что наводил беспорядок, а орден по-немецки порядок. И он ходил, начищенные сапоги, затянутой формы, красавец такой высокий, мужик, пистолет, кабр. И он ходил и курил сигарету. И вот он бросал недокуренную сигарету, бросал на землю. Все голодные, курили торф, выскочит какой-нибудь дурак, и за нее можно выменить пайку хлеба. И он вот вытаскивал Пробел у него был здоровый, он через плечо, сразу не поворачиваясь, стрелял, он редко мазал. И каждый день это повторялось. И каждый день выскакивал человек красноармеец. Каждый день его убивал. Но бывали случаи, он мазал. Если он мазал, он подзывал и давал сигарету, говорил: «Я тебе дарую жизнь, но ты скажи Хай Гитлер». Кто говорил «Хай Гитлер», он отпускал. А кто не говорил, он здесь же его расстреливал. А вот дорогу строили через Эмс, вагонетки таскали на гору. И один такой плюгавый немец, поразительная точность у него была немецкая, он лежал наверху там насыпи, там довозили до вагонетки, там на поворотном кругу высыпишь ее, на поворотном кругу развернешь и обратно вниз ее придерживаешь. Она идет, человек 8 ее тащили, тяжелые, мы голодные. И вот он ежедневно одного он расстреливал. Вагонетка толкает с двух сторон и сзади. Кто идет с его стороны, значит, ждешь. В тебя он попадет или не в тебя. С другой стороны везешь, уже спокойно за себя. И вот он целится, целится, и потом вдруг выстрелит. Но больше одного он не расстреливал. Если он делал это в начале дня, значит, можно было работать спокойно. А он тянул обычно до вечера. И вот перед самым свистком об окончании работы он мог в это время пристрелить человека. А потом они только называли русский швайн. Они вот бросали корки хлеба, вся ватага голодная кидается, а из-за проволоки придут по воскресным дням бюргеры. Они с фотоаппаратами снимают, как русские давятся за этим хлебом. Я говорю: «Я лучше умру с голода, но я не подойду близко, чтобы немец меня сфотографировал еще». Нас не считали за людей. На стенах были наклеены плакаты: «Солдат красноармеец в Буденновке, здесь рога торчат», и написано: «Сих одер коммунизмус», «Победа или коммунизм». А эти Гитлер-Югенд, это были хуже, чем сами немцы конвоиры. Вот нас вели по Франкфурт-на-Майне, и вот встретилась колонна Гитлер-Югенд, и они начали забрасывать нас камнями. И каждый старался подойти и бросить в лицо камень. И вот конвоиры не нас сторожили, а охраняли нас от этой Гитлер-Югенд. Вот такое вот отношение было к нам. Но с одной стороны, я вам скажу, нас тоже себя неправильно вели. Вот воровали, предавали своих. Думали, что если они кого-то выдадут, к немцы им за это какое-то благо дадут, или спустят домой. А немцы того расстреляют, и этому дадут палок хороших. Потому что для них русские все были большевики. Там собирались вместе как или земляки, или однополчане. Был еще один парень, Миша Славутский, еврей. Но мы его около себя держали, говорю: «Держись, мы тебя не выдадим». Ну, вообще, я вам скажу, тяжелое моральное состояние из-за того, что ты попал в плен, тебя считают там изменником. Состояние было такое, какой-то безысходности. Трехмиллионная кадровая армия, вдруг она оказалась разбитой. Нас объявили изменниками. А как солдат? Что же было делать, когда фронт не держится, каждый не может держать без общей организации обороны? Значит, штыком друг друга нужно было заколоть, чтобы не попасть в плен. Один выход был, это же безумие. Гоняли нас в баню. Мы там французы были. Ну, французы, они и на особом положении к ним относились по-другому, потому что Сталин не признавал конвенцию о военнопленных, а французы признавали, поэтому прислали посылки и шоколад, и сигареты. Все, что нужно, они жили лучше немцев, питались. Украдкой давали нам и табак, и сигареты, даже шоколад давали. Хлеб или просто улыбается тоже по-другому.
Рассказывает Олег Озеров.
Ну вот я когда поехал по приглашению в Германию к военнопленным, я знал, что дружески приглашают. У меня опять появилось такое ощущение, что меня могут вот схватить и бросить в лагерь. Хотя я знал, что это не сделают со мной. Но вот ощущение было такое. Я был в делегации советских военнопленных по приглашению немецких военнопленных. Но они оказались все бывшие эсэсовцы в основном. Вот один австриец там был, хороший парень. Сидел в наших лагерях за водкой, бегал заключенным на этом Магадане. Так разговорились. Я говорю: «Мы с тобой сейчас пьем вместе, да? ни у тебя ко мне вражды нет, ни у меня к тебе. А если бы мы встретились в бою, одного бы здесь сейчас за столом не было. Или бы я тебя убил, или бы ты меня убил. Так ведь? Он согласился. Говорит, да. Я бы не пожалел тебя. Я говорю, я бы тебя не пожалел.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Опыт плена».
По мере удаления от всякого исторического события укрупняется его масштаб. Настолько, что однажды превращается в легенду, миф, о котором судят по документам и свидетельствам тех очевидцев, которые не поленились эти впечатления записать. Разумеется, свидетельства эти субъективны, но именно по ним можно узнать и понять время спустя не один десяток лет. Мой следующий рассказчик – профессор-славист Вольфганг Казак. В плен он попал уже в конце войны.
Я попал в плен 30 апреля 45 года вблизи Берлина. Я был санитарем, и все другие ночью удрались, а меня забыли. И утром разбудили меня поляки, расстреляли, но попали не полностью в голову. Я им сказал, что я не стрелял, я санитар. И показал мою винтовку, она была заржавленная, да. Захохотали, и они мне даже помогли потом все выбросить, что могло бы компрометировать меня. А потом оттуда пешком, кажется, до Франкфурта на Одере. Надо было всегда стараться быть в середине, поскольку тех, которые остались, они расстреляли. Оттуда нас отправили поездом в Советский Союз, конкретно в Куйбышев, прямо в концлагерь Куйбышева. Я, по крайней мере, нашел каких-то друзей. Понимаете, такая глубокая дружба, которая там бывала, это редкость. И это влияние жизни на грани смерти. Мы с утра до вечера должны были работать, и в течение 3 недель начали вымирать. Представьте себе, вы получаете четверть того, что нужно, чтобы жить. Не треть, а четверть. Значит, нормальным образом человек тогда живет еще 3-4 месяца, и все. Постоянное умирание, и все. Мой друг был поваром, и, конечно, он мне... очень редко дал побольше, чтобы не было заметно, чтобы он не потерял то место, чтобы мне не повредить. Но время от времени он намекнул, и тогда я подошел, он обругал меня, будто бы это был какой-то остаток, а в действительности это было питание, сколько я получил в течение недели. Заболел тот человек, с которым я спал под одним одеялом. Ему какой-то другой повар, кажется, дал рыбу, а эта рыба была уже плохая. И он в течение той ночи умирал рядом со мной. Но и под одним одеялом. Вот оттуда, из этого лагеря, где я был 3 месяца, нас отправили как будто бы домой в поезде. Там было 400 человек. В течение 2-3 дней умерло 100. Все это было завалено трупами. Нельзя было выбросить просто их. Тогда они остановили поезд в Кузнецке под Пензой. И там я попал в лагерь, такой лазарет. Там у нас был контакт с русскими, сестры, ну ясно, это были все сосланные. Я хотел остаться в живых. И сначала работал месяц у зубного врача, потом убрал комнату сестер, но всегда нашлись люди, которые меня оттуда кое-как вытолкнули. Потом я решил, надо учиться русскому языку. Нашел, не знаю каким образом, какую-то грамматику русского языка и словарь какой-то. И говорил по-русскому кое-как, но все-таки лучше других. И через 6 недель был переводчиком на кухне. Самое важное это было для меня в отношении русского языка тот момент, когда меня вызвали на допрос. Я даже не знал, что такое там НКВД. Подошла ко мне какая-то сестра, и на пути она мне сказала: «Мальчик, не бойся». Этот момент было ясно, надо быть себе начеку. Это что-то серьезное. И я был у капитана, кажется, или майора Гришечкина, и взял его как моего первого учителя русского языка. Представь себе, это удовольствие, я мог разговаривать с русским человеком на его языке по-русски. Я его понял, конечно, он говорил медленно. Я спросил их о грамматике и совершенно его не боялся. И я знаю сегодня, что, без сомнения, он спас меня. Он держал свою руку надо мной именно, чтоб я не остался в России, чтоб я не должен был подписать работать с экзотом. Я об этом же раньше ничего не знал, когда меня пригласили, он прервал этот разговор, что я недостаточно знаю русского языка, рановато меня вызвать вон отсюда, и этим спас меня.
Как вы думаете, это была симпатия к вам?
Ну, конечно. Чистая симпатия. Он полюбил этого мальчика, сочувствовал. Потом они вызвали на транспорт на родину в 46-м году. Вызвали по алфавиту, меня не было. А потом еще четырех. Среди них меня. А на самом вокзале, представьте, там 2000 так, немецких пленных, и такой товарный поезд, и полный беспорядок. И вдруг такой крик. Казак! «Иди сюда!» Ну и потом как это там, как следует по-русски. Я подошел к нему, и он командовал, «Бери мел, напиши номера на вагоны». И совсем тихо, «Иди в третий вагон». Вот это было спасение. И я подошел к этому третьему вагону. Помню, как трудно было мне подняться в этот. И это был вагон, где не было других немцев. Это был офицерский вагон, его вагон. Он был начальником по линии НКВД, был военный начальник, был главный врач, еще, может быть, эти все, больше офицеров не было. Но вот и один маленький переводчик. Я помню только хорошее. На пути в Советский Союз остановка, кажется, единственная поезда, разрешили пленным выйти, немножко передвигаться. Да? И русская женщина принесла нам в ведрах воду. Жажда была страшная. Да? Тогда к ней приблизился такой солдат и подошел медленным шагом и кричал на нее. Ну, я, конечно, не понял. И она раздала еще немножко воды, и потом, поскольку он так кричал, ушла с пустыми своими ведрами. И подошла она с другой стороны, опять с водою. И так это было 3-4 раза, 5-10 раз, не помню. Я получил, вот другие получили. Он выполнил свою службу и запретил, но подошел очень... очень медленно, чтобы эти бедные пленные могли немножко напиться водой, да? Человек, совершенно нормальное отношение людей к нам. Русские уже столетиями привыкли к тем, которые страдали в плену, в каких, у вас там на каторге, в Сибири и так далее. Это хорошее отношение к людям в таком положении. А вот другое, подошла к забору, это проволока колючая, женщина и всунула мне лук, зелень от лука. Просто, ну, это было сострадание, любовь к людям, которые были несвободны. Злость я не пережил, врага не было. Они для меня не были врагами, и я для них не был врагом. Было чувство огромной ответственности за каждое решение, поскольку это могло решить о жизни. Но внутренняя свобода – нет. Я остался живых из-за того, что я учился русскому языку. И из-за именно этой огромной роли, которую русский язык играл в моей жизни в России, я потом продолжил заниматься русским языком. Говорящий у меня довольно сильное внутреннее чувство к русским или к русскому. Ну, без сомнения, это пребывание в России в плену, этот контакт. И когда я был профессором Кёльнского университета и приглашал регулярно русских писателей. Говорят, что нет в Европе института, где было больше русских писателей, чем этот самый Кёльнский. Если это правильно, я рад.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Опыт плена».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Лесь Курбас – реформатор украинского театра. Его называли украинским Мейерхольдом. Их бронили и клеймили теми же словами. Выступал против лучших реалистических традиций. Или режиссерская фантазия становится самоцелью, заслоняет идейную значимость. Лесь Курбас основал свой театр в 22-м и до 1933-го руководил им. Как и Мейерхольд, он был репрессирован. Всю свою жизнь Курбас прожил с пулей в сердце, не в переносном, а в прямом смысле, после неудачного самоубийства. Извлекать пулю было опасно. Но погиб он от другой пули, профессиональной. Его расстреляли чекисты в Сандермохе. Подготовила передачу Ирина Колесникова. Впервые в эфире 25 августа 2000 года.
Курбас в молодости стрелялся, и пуля попала ему прямо в сердце. Но это была пуля из револьвера театрального.
Леся Курбаса в русской театральной критике иногда называют украинским Мейерхольдом. Их действительно бронили и клеймили теми же словами. Выступал против лучших реалистических традиций. Режиссерская фантазия становилась самоцелью и заслоняла идейную значимость и так далее. Имя Леся Курбаса связано с именем его театра, который он основал в 22-м году и до 1933 года им руководил. Театра «Березиль». Так когда-то украинцы называли месяц «Березень», месяц «Март». Как и Мейерхольд, Курбас был репрессирован.
На дне моря стояли и колыхались скелеты, очень сохранились, потому что соленая холодная вода. Это было как кладбище культуры. Я себе представил, там все Курбаса, страшные скелеты, которых там колышет вода. И этот пьяненький водолаз, который дрожит, это Соловки. Кладбище утопленников 1937 года.
Конца этого часа передача Ирины Колесниковой, режиссер Лесь Курбас. Два слова о нем. У Курбаса репутация крупнейшего украинского режиссера 20 века. Самый плодотворный период его деятельности – 1922-1933 годы. Он был реформатором сцены и одновременно создателем новых традиций. в разговоре о нем участвуют люди, так или иначе связанные с театром. Начнем с режиссера и депутата Украинской Рады Леся Танюка.
Курбас в молодости стрелялся. Он был влюблен в актрису, такая актерская любовь. Это была безответная любовь, она была старше него на 8 лет. И пуля попала ему прямо в сердце. Но это была пуля из револьвера театрального, малокалиберного. И спасло Курбаса то, что пистолет был почищен перед этим. И вокруг пули образовалось жирное пятнышко, волдырек такой. Когда операцию делали, увезли его в Краков, и хирург пулю не стал вынимать. И эта пуля все время была у него в сердце. И актеры только замечали на репетиции, что он вдруг в каком-то состоянии бледнеет. А, понятно, это значит, вот дает знать себя сердце. Но умер он, конечно, не от этой пули, а от совершенно другой от пули Матвеева. Был такой чекист Матвеев, который вывез 1111 человек в Сандермох из Соловков и собственноручно расстрелял их всех. В первый день расстрелял 316 человек, во второй 280, третий еще. Это был отличник чекистской подготовки. И он был, как немец, пунктуален. Писал, сегодня расстрелял столько-то. Вот эти списки расстрелянных сохранились. Там был расстрелян Курбас, там был расстрелян Ирчан, прекрасный драматург. Там был Микола Зиров, великолепный переводчик, неоклассик, знаток 20 языков. Алексис Лисаренко, писатель, Микола Кулиш, знаменитый, на Соловках сошел с ума. 1111 человек, вся интеллигенция Украины. Их всех расстреляли как подготовка к празднику 20-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Это был 1937 год, это было 4, 5, 6 ноября. И вот к 7 ноября они должны были быть все расстреляны. И в документах мы нашли эту фразу, что во знаменовании подготовки в 20-летие Великой Октябрьской расстрелять.
Говорит театровед, кандидат искусствоведения Наталья Петровна Ермакова.
Скажу вам, моему женскому сердцу было крайне приятно узнать, что это был человек исключительно внешне красивый. Я потом прочитала эту утычину. Это был исключительно красивый человек, высокого роста, сидеющий и седой, с роскошными черными бровями, которые так были памятны в утычине. Он говорил, что это крыло. Ясные глаза, баритон, стройная фигура, мягкость, интеллигентность, повадки. Замечательная манера одеваться. Он носил брюки-гольф в 20-е годы в Киеве, что было абсолютной новинкой, но он ездил в Германию, он вообще был человеком западной культуры. Молодость он провел в Вене, и не был он уж таким провинциальным. Все-таки он родился в артистической среде, дед его был очень известным священником. Он учился в Вене год, был живоотец, можно было платить за обучение. То он так и учился в Вене, хотя очень специфично выбрал себе поприще. Учился на германистике, одновременно учился на факультете философском. Тогда уже имел большой интерес к языкам. Но то, что немецкий, польский, украинский он знал в совершенстве, это совершенно очевидно. Люди знали, что он владеет и французским, и английским. В всяком случае, он с них переводил. Есть свидетельство, что он знал норвежский, в том смысле, в котором это позволяло ему читать Ибсена в подлиннике. Кроме того, он знал иврит. Важно, что он был очень музыкален. Он начинал свою как бы творческую деятельность как начинающий литератор. И свои первые опусы посылал, как известно, Франко, благодаря чему, собственно говоря, они в архиве-то и сохранились. Он был для Франко фигурой не случайной, потому что его отец, по мнению Франко, был самым лучшим украинским галицким актером-любовником. То есть он был выделен уже от младенчества своего как фигура особенная.
Вспоминает профессор Валентина Игоревна Заболотная. Впервые о Курбасе Валентина Игоревна услышала от своего знаменитого деда, украинского актера Амвросия Максимилиановича Бучмы.
Курбас и Бучма – это настолько близкие друзья, что другого такого близкого друга у Бучмы больше и не было. Дружба с Курбасом у Бучмы началась во время еще львовского периода. Театр «Руської бесіди», так он назывался, театр общества «Руська бесіда». Надо сказать, что они были настолько дружны, они жили в одних квартирах, театр ведь был передвижной, они поверяли друг другу сердечные тайны, откуда я, например, узнала, что Курбас был безумно влюблен в Катерину Рубчакову, знаменитую звезду театра «Руська беседа», но она была замужем за Иваном Рубчаком, это были очень уважаемые люди. Но Курбас был безумно влюблен в Катерину Рубчакову и даже стрелялся из-за нее. Это был человек-романтик, и поэтому, понимая, что замужняя женщина никогда не станет ему принадлежать, он решил покончить жизнь самоубийством. После перипетий Первой мировой войны, после плена, куда австрияка Бучма попал в качестве военнопленного русской армии, он ведь воевал против России со стороны Австро-Венгрии. Когда он, наконец, узнал, что в Киеве есть Курбас и организовывает театр «Березиль», Амвросий Максимилианович пришел к Лесю Степановичу, Броник пришел к Лесю, и когда Лесь его увидел, он не только его взял тут же в театр «Березиль», но одел на него свой кожаный плащ, дал какую-то обувь, потому что Бучма был практически раздет. Это 22-й год. И в этом плаще Бучма долго ходил, а потом его донашивал еще мой отец.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой, режиссер Лесь Курбас.
Среди учеников Леся Курбаса успешно состоялась как ведущая актриса Харьковского театра имени Шевченко, бывшего Березиля, жена Леся Степановича Валентина Николаевна Чистякова. Валентина Николаевна до последних своих дней боялась рассказывать о Курбасе. Говорят, она специально брала сеансы гипноза, чтобы все забыть. И только в 70-е годы несколько писем, адресованных Гакебушу. «Я прошла долгий крестный путь мыслей о самоубийстве и в конце концов превозмогла себя, но не потому, что успокоилась, а от того, что имела обязательства перед Вандой Адольфовной, матерью Леся Курбаса». Рассказывает дочь курбасовского актера и режиссера Романа Алексеевича Черкашина Марина Романовна Черкашина-Губаренко.
Даже на Соловках, уже будучи арестованным, в его комнате на стене висел портрет красивой женщины. Это был портрет его жены. Она была ярчайшей актрисой, одной из величайших трагических актрис украинской сцены. Она по своему воспитанию и происхождению человек русской культуры. Она воспитывалась в Москве. И вот ее встреча с Курбасом поломала и изменила всю ее жизнь, потому что она стала ведущей актрисой украинского театра.
Когда с Курбасом они познакомились, она же танцевала в студии Морткина и Нижинской.
Рассказывает ученик Валентины Николаевны Чистяковой Сергей Иванович Гордеев.
Они приехали в Киев в 18-м году из Москвы, потому что отец был солистом Большого императорского театра. Но ведь я сегодня понимаю, что события так поворачивались. 18-й год, а корни здесь это у мамы. Она сама из Полтавской губернии тогда. И отец сразу начал преподавать в консерватории Киевской. А Валентина Николаевна, она тогда готовилась то ли поступать по классу фортепиано, то ли ее хотели отдать, вот, ну, может быть, балериной быть. Тем более, что она принесла московскую культуру. Она очень много видела, знала, чего не хватало многим украинским актерам для того, чтобы даже вот как-то быть готовой к заданиям, которые давал Курбас. А она для него, наверное, стала идеальным человеком, с которым он мог проводить те эксперименты. Ну, например, она играла в таком спектакле-ревю модном тогда, это был 29-й, по-моему, год, «Алона Хвыли», «Алона Волне 477». Такой был мюзикл, который не Курбас, его ученики ставили, но, собственно, это под патронажем Курбаса. И вот она играла там мальчишку, Боя, в отеле. И она придумала все эти трюки, которые нужно было показать технику. Во-первых, она использовала то, что она умеет играть на фортепиано. Играла собачий вальс с виртуозностью такой, что это как будто концерт Чайковского, допустим, какой-то очень сложный. Она придумала свою партитуру. Затем она применяла кульбиты, акробатику. Они там делали такую мизансцену. Она играла на стульчике вертящемся на рояле, а потом делала такой назад кульбит и заканчивала трюк этот, попадая прямо в объятия своего партнера Балобан, который играл второго боя. Ее, в общем, прозвище было, как она рассказывала в театре, «Мавпочка-обезьянка». Ее все любили очень.
А их роман в Киеве начался?
Да, это случилось именно в Киеве. Во-первых, он услышал, как она между занятиями у Морткина садится за рояль и играет. Зал, который арендовал Морткин, арендовал и Курбас для своего театра. А она была романтиком, она играла Рахманинова, Шопена, для нее Листа. Он, конечно, заинтересовался ею, а потом он ее увидел на занятиях. А Морткин же ставил у Курбаса. И увидев эту юную, очаровательную, молодую девушку, у которой глаза фиалкового цвета, так они рассказывали ее коллеги, он, вероятно, вот и влюбился в нее. Потом начались их романы, гуляния по Киеву, по Андреевскому спуску. Она была потрясена его знанием в литературе, в искусстве. Она думала, что она много знает. Она же золотую медалью закончила в Москве. Причем мужскую такую по сложности гимназию, ну, такой мужской программой обучения, это значит с повышенной такой программой. И она думала, ну, она московская, приехала в Киев покорять. А потом она увидела, что она так мало знает по сравнению с ним. И венчание в Андреевской церкви. Совершенно потрясающая ситуация, когда они венчаются в этой замечательной церкви.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой, режиссер Лесь Курбас.
С помощью Натальи Петровны Ермаковой попробуем мысленно представить себе театр Курбаса и его спектакли.
Во-первых, нужно сказать, что Курбас внес в украинскую театральную культуру, в актера и в режиссера, во всех людей, которые участвуют в создании театрального образа, он внес то, чего ему радикально не хватало долгие годы. Это стилевое богатство. Он подготовил так актеров, которые могли сегодня играть бурлеск, завтра трагедию, послезавтра античную пьесу, потом еще в стилистике кукольного марионеточного театра. То есть он развил до, я бы сказала, безграничных каких-то вот размеров стилистические возможности театра. Второе. Он принципиально изменил природу театрального работника, придав им блестящий интеллектуальный характер. Немецкий экспрессионизм, с которым он как бы начал радикально эту новую программу, спектакли Толлера, Газенклевера, Кайзера, вот эти знаменитые курбасовские экспрессионистические спектакли, «Газ», это самый такой знаменитый. Этот театр утратил рефлекторность, он обрел опору на интеллект в среде художественной, которая бы сделала честь любому европейскому театру того времени. Это декорация Меллера Вадима, в которых могло быть гротесково изображен, ну, например, свадебный стол, взлетающий, качающийся, с огромными кулацкой, так называемой, свадьбы в диктатуре, с огромными тутти, этими пухлыми, как бы из хлеба сделанными, с папье-маше младенцами, взлетающий, парящий почти под небесами этот свадебный стол. Или вот мизансцена знаменитая написана: «Село зашевелилось, забегали маленькие хатки». Или знаменитая сцена, где пародийно сидят кулаки, богатые крестьяне, заговорщики, сидят на крестах, как грачи. Или сцена, где заводской человек едет в село, так называемый двадцатитысячник, агитировать за советскую власть. Он входит в пригородный поезд, за газеты сидит человек, он снимает газету, это негр.
1933 год. Начало страшного голода на Украине и репрессий. В Харькове один за другим кончают жизнь самоубийством писатель Микола Хвилевой и нарком просвещения Микола Скрипник. Курбаса вызывает к себе секретарь ЦК Постышев. Он требует от режиссера полного и безоговорочного осуждения их как врагов народа. К тому моменту несколько курбасовских спектаклей уже запрещены. «Я старый солдат сцены, мне поздно менять убеждения», — ответил Лесь Курбас Постышеву. «Мне вас жаль», — сказал Постышев. «Мне вас тоже», — сказал режиссер и пригласил на премьеру Маклены Грассы. Спектакль шел при гробовом молчании зала. Основными зрителями были руководители и работники партии НКВД и ГПУ. 5 октября 1933 года на коллегии Наркомпроса Украины Курбаса снимают с руководства театра.
Вы знаете, в детстве на меня произвело большое впечатление, когда отец мой рассказал ситуацию, которой был свидетель.
Вспоминает внучка Амвросия Максимилиановича Бучмы Валентина Игоревна Заболотная.
Откуда-то он вернулся, не знаю, из какого-то длительного отсутствия, открыл своим ключом дверь и увидел картину. На полу сидит Бучма, напротив него большой пес, животные всегда были с Бучмой, между ними стоит тарелка, туда накрошен хлеб, залит водкой. Бучма пьет водку, закусывает сухим хлебом, а пса кормит вот этим хлебом, напитанным водкой. Пес пьяный и Бучма пьяный. Смешно, да. Но безумно трагично, поскольку человеку не с кем выпить, не с кем расслабиться, потому что доносы вокруг, предательство, и потому что это угроза жизни.
Курбасу сразу, мягко говоря, повезло.
Говорит Лев Степанович Танюк.
Ему дали всего-навсего 3 года. И должны были выслать в Казахстан, так в его деле написано. По какой-то страшной трагической случайности его выслали не в Казахстан, а в Соловки. Просто безалаберщи на тех дней. Вот если бы он был в Казахстане, может быть, он и выжил бы. А его выслали сюда, и он был характером не очень угодлив. Когда он приехал туда, на Соловки, знали, что знаменитый режиссер, и ему поручили театр ББК. Театр ББК Беломоро-Балтийского канала пользовался очень большим расположением чекистов. Там прекрасный зал, это в стиле, знаете, такого Ярославского драматического театра, резные домики. Я был там в 61-м году и все это еще видел. Ну и он там поставил первый спектакль, это был «Аристократы» Погодина. Поскольку играли все те, кто сидел, то они немножко иронизировали над погодинской, этой самой перековочной, позитивной, так сказать, логикой. Они иронизируют над тем, как хорошие чекисты перевоспитывают Блатных и Соньку, и Костю Лимона. И вот эта ирония, конечно, стоила ему потом жизни. Бывшим директором этого театра был Алексеев. Это знаменитый конферансье, комик, его Москва, помню. Я его еще видел живым. Он умер где-то 90 с чем-то лет. Это был знаменитый, условно говоря, не той ориентации. Знаменитый педераст, если так говорится, Соловков. Ну и, конечно, вторжение Курбаса, украинского Мейерхольда на эту территорию. Его сразу отставили в сторону, был вне славы. Ну и кончилось это все, значит, тем, что именно в это время вышла на Украине статья, которую подписал Гнат Юра, который мне потом, уже в 60-е годы, клялся, божился, что он этой статьи не писал. Статья называлась «Националистическая эстетика Леся Курбаса». Он был назван фашистом, убийцей и так далее, и так далее. 1936 год. Она попала туда, в Соловки, и тут Алексей ухватил эту статью и понес ее в НКВД и сказал: «Вот видите, кого вы тут пригреваете». И Курбаса тут же вышвырнули на Вяньгубу, это лагерь на командировках. И там, на Вяньгубе, он был сторожем, подметал, и, тем не менее, все-таки стал создавать такую труппу, театр. Они сделали 2 спектакля. Первый спектакль был фрагменты из «Дела» Сухова-Кобылинского. Костюмов не было, они играли в робах. И когда эти зэки, значит, изображали русское чиновничество и русскую полицию, то, представляете, это был самый большой модерн. А второй спектакль по собственному сюжету, типа опереты. У Курбаса там была роль такого паяца, мима, который играл на фортепиано, топер, так сказать. И ему все время не давали играть, значит. Заломит одну руку, правой рукой играет правую, левую начинает играть. Рояль у него забирает, он начинает играть на доске, и мелодия все-таки, так сказать, звучит. Конечно, это было дерзко. Спектакль закрыло, приехал опять НКВД. После этого его вернули в Соловки уже не в театр, а на трудные работы, и там уже след теряется. И 37-й год, 5 ноября, это страшный расстрел под видом того, что их вывозят куда-то на материк. Огромное количество легенд. Но это, конечно, все мифы. НКВД это дело для того, чтобы размыть дату смерти. У Чистяковой было написано, что он умер от сердечного приступа в 1942 году. Это делалось для того, чтобы связать с немцами вот, ситуацию войны. И, конечно, там началось массовое вымирание. Это неправда все. Даты просто разбрасывались произвольно. Причем произволом этим занимались не те чекисты, которые расстреляли тогда, а те чекисты, которые занимались реабилитацией, и которых мы сегодня славим за то, что вот они многих людей вытянули из небытия. Это все была большая фальшь. Реабилитировали потом и этих чекистов. Тот же Матвеев получил орден Ленина, вот этот расстрельщик. Самый такой, знаете, страшный для меня момент. Мы знали, что там было затоплено несколько барж. Вот людей сажали на баржу, говорили, что их вывозят с Северным Ледовитым океаном в Сибирь, и баржа шла на дно. И курбасовскому актеру Иосифу Герняку, который умер в Америке, не дожив чуть-чуть до 100 лет, тоже был актер репрессирован и чудом избежал соловецкой пули. Он писал в своих воспоминаниях, что его неотвязчиво в последние годы жизни мучило видение. Голову Курбаса и Кулиша вытягивают на палубу, расстреливают и бросают в волны Белого моря. Их действительно привезли туда на расстрел полуголыми, на мороз. Это факт. Но то, что их как раз не утопили на этой барже. Но сам этот факт, знаете, да, он очень поразил мое воображение после того, когда я, побывав там на Соловках, разговаривался со старичком-водолазом, который во время войны туда опускался искать какие-то катера, утопленные немецкими торпедами. И он рассказывал, как он набрел на это кладбище, утопленников 1937 года. На дне моря стояли и колыхались скелеты, как водоросли, загруженные кирпичами, чтобы они очень сохранились, потому что соленая холодная вода. И это было как кладбище культуры. Я себе представил там Леся Курбаса, Кулеша. Действительно, знаете, эти страшные скелеты, которых там колышет вода, и этот пьяненький водолаз, который дрожит и боится это рассказывать, поскольку он еще не знает, куда жизнь повернется. Он живет в таком месте, где все может быть. Сегодня это Соловки. Ну, вот такая ужасная судьба.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Режиссер Лесь Курбас». Режиссер в студии Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, Мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».